Последняя тема сегодня с вами. Как помочь другим? Вы еще помните нашу схемку? Вон, которая у вас лежит, она. Другим помогают, когда сами знают. А то слепой слепого водить начинает, тогда она хорошо получится. Да. Поэтому те, кто учится на другом уже классе, они уже поняли, что надо идти учиться. Так другие. Так что вы будете друг друга хорошо дополнять. Значит, вы помните те наши, которые мы говорили, да? Вспоминаете? Последнее, что мы говорили, у нас здесь наше, это постоянство, да? Тренировка, постоянство, дисциплина, такие слова, короче, очень, очень важные для верующего. Послушание, вот эти термины, их можно прям выучить наизусть и запомнить. Тренировка. Кстати, очень часто в Библии встречается это слово «тренировка».
Тренировка,
навык? Нет. Постоянство. Послушание. Навык придет от тренировки? Дисциплина. Какие слова. Да. Между прочим, очень часто в Библии верующие сравниваются с воинами, солдатами. И Павел пишет Тимофею несколько раз: «Ты как доблестный воин». Очень часто он пишет: «Будешь воевать». Вожделения плотские, они воюют с нами. Где это написано, кто помнит? Вожделения плотские. Это надо наизусть, до 29 января выучить. 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Там написано: «Возлюбленные, как пришельцев и странников, прошу вас удаляться от плотских вожделений». Откройте. 1 глава. 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Шестая глава Ефесянам.
Еще раз извиняюсь.
Вторая глава, 10 стих. Одиннадцатый. Не десятый, а одиннадцатый. Враг наш, который не дает нашему характеру меняться. Что там написано? Кто-нибудь может прочитать? Смелей, смелей. Просыпайтесь, оживайте.
Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. И 12-й
душ? Нет, ну хватит, там 12-й. Смотрите, что он здесь говорит. Он говорит, проблема кто у верующих? У тех верующих, у нас, наверное, тоже. Для чтобы это было. Что он говорит, проблема? Кто проблема? Где проблема у верующих?
Похоти.
А как там написано?
Удаляться от похоти, восстающих на душу.
Похоть так прям написано?
Угу. Плотских.
Восстающий на душу. Как у тебя написано в немецком?
Штрайтен.
Ага. Она что делает? Восстает. С двумя «с» или с одним?
Да.
Восстает на что?
На душу.
На жизнь. Восстает это слово написано по-немецки «штрайтен» или «кэмпфен». То есть похоть плотская, она воюет. Воюет. Какая цель ее войны?
Победа. Окончательно.
Смерть.
Смерть. Написано это Иакова. Первая глава, 15 стих. Значит, похоть плотская, она восстает или воюет, или борется с нашей жизнью, и по цели ее смерть. Иакова, 1 глава, 15 стих. Братья и сестры.
Возможно, что эти тренировки постоянно, это все можно отнести к плохому тоже, да?
Мы же сейчас про хорошие.
Я помню. Просто... Немцы тоже дисциплинированы. Да?
Но они...
Ну просто, это, например, это плохой пример, но дисциплина есть, в армии тоже есть дисциплина.
К плохому мы тоже притренированы и постоянно делаем грех и неправильно все. Первое, Якова, 1 глава, 15 стих.
Что это же зачем повторять грех? А сделанный грех повторяет смерть.
Значит, цель похоти какая?
Смерть.
Смерть. Она по направлению к смерти идет. Это ее цель. А грех – это промежуточная цель. Это остановка, цвишенхальтештеды. И поэтому Петр пишет то же самое, говорит, смотрите, и что надо с ними делать, с этими плотскими похотями?
Удаляться.
Уходить от них. Уходить от них. Отодвигаться от них.
Не любить.
Не от людей. Эти люди, которым пишет Петр, находятся в России, не с Рима они сбежали. Их там гнать начали, Нерон свалил всю вину за пожар Рима на них, христианцы евреями. И они бежали, они там находятся в трудных обстоятельствах. И он говорит, что там следующий стих, 12 написано, проводить жизнь хорошую, чтобы они вас, кто вас ругает, чтобы они вас могли Бога прославить. Но он начинается хорошая жизнь, когда человек уходит от похоти, понимая, что она против его жизни идет. То есть похоти моей, у нее одна цель – убить меня, у нее больше нет. И она вместе со мной умрет, природа сатаны. Она вместе со мной умрет, и ей проблем с этим нет. Ей все равно, люблю я Бога, не люблю я Бога, люблю я людей, не люблю. У нее есть свое желание, и это желание рождает штратник. Потом она там воюет, и это наружу выходит, Яков в 4 главе пишет, откуда у вас вражды, распри, то, что потом она выходит наружу. И поэтому, чтобы это победить, должна тренировка быть, постоянство, послушание, дисциплина. Мы сегодня последний урок, поэтому мы сегодня все, что говорим, помните все это, все, что мы с вами проходили. Эти табон лежит, она, видите, все, наша с вами схема, да, у всех уже, смотрю, у всех она открытая. То есть, чтобы могла работать она... Во-первых, я должен знать, где у меня проблема. Моя проблема – это вот это. Мой характер не меняется вот из-за этого. Это моя проблема. Плотская похоть. Она мне не дает жить. Она против. Воюет везде. Да? Галатам 5 глава. Плоть воюет с духом. Помните? Дела плоти, плод духа. Кругом вся страстное, непреодолимое желание чего-то. И да, любое хорошее желание, оно может быть плохим обернуться. Ага, наш с вами питомец, да. Вот.
Вот это в мире стремления, которое есть, да, вот это к деньгам, власти, вообще, угу.
В Библии 4 раза только в Новом Завете написано это слово в хорошем смысле. Остальное всегда в негативном. Окей. Значит, нам надо самим понимать это, и надо от нас требуется. Кстати, вот это, что мы Библий тренинг начинаем, ну так интересно Бог все делает. Как раз мы все прошли, как раз пришли к этому. Вот нам как раз у нас есть практически, что мы можем начинать тренироваться, постоянство, послушание и дисциплина. Если мы будем делать библ-тренинг, те, кто будут делать, да? Как раз это, значит, мне надо будет постоянно читать Библию, мне надо понимать, что это мне надо, быть послушным, дисциплинировать себя и тренироваться. Кстати, слово «тренировка» стоит 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих. Там стоит это слово. 1 Тимофея, одно из нескольких мест, 4 глава, 7 стих, там написано, слово стоит.
Mm-hmm. Мне голод нашей воды в бассейн, прощаюсь. А упражнять себя более чистее.
Гимназо. Гимнастика. Гимназия. То есть гимназию, это вот это и есть. Для того, чтобы благочестие, это благочестие, это слово, оно русское, немецкое, оно хорош. Готзелихкайт, это когда Бог доволен от моей жизни. Я живу так, что Бог доволен, благочестие, я живу благочестиво. Да? Здесь не имеется в виду женские басни, здесь имеется в виду пустые разговоры. Это главное интересно, что оно и по-немецки также называется Altweiber Fabeln, да, они называются, если я не ошибаюсь по-немецки. То есть это когда уже бабушкам делать нечего, старенькие, вот они сидят и весь день. И проблема в этом была, что она, я уже говорил, басни отличаются от истины тем, что их не надо исполнять. Они хорошие, красивые, много чего
познают.
Да. Но они не требуют исполнения. И он говорит, что ты гимназо, то есть тренируйся в благочестии. Благочестие это не так, что я вышел, и я теперь благочестиво живу. Это надо применять всем так. Мы все с вами говорили. Теперь нам с вами, как помочь другим? Бог дал нам возможность и способность помогать другим преображении характера. О, написано в трансформации, да, у вас? Или у вас уже в преображении написано? Вот. Следующее. Этим служением должны заниматься все. И мы как раз, если получится все в феврале мы будем смотреть место душепопечения в церкви на нашем том курсе, где мы идем. В январе я уже план написал. В январе не будет, в феврале будет, наверное. То есть там будет, кто может заниматься. В принципе, это называется душепопечение, другими словами, да? То есть помогать другим изменять характер должны делать все, друг другу. Помогают люди. Для этого церковь нужна. Ученичество – это реальное средство передачи жизни. Изменение характера – сложное дело, но это является сутью ученичества. То есть, помните проповедь, которую Сергей у нас проповедовал? Есть люди застрахованные, а есть какие? Ну, они оба называют себя спасенные христиане. Одни застраховались от ада, а вторые стремятся быть похожими на Христа. То есть, это суть, смысл христианства – Бог, человек хочет быть подобным Иисусу Христу, с подобия Христа. Да? Чтобы нам быть эффективными, нам надо помнить несколько важных принципов. Первое, нам необходимо самим преображаться в образ Иисуса Христа, если мы хотим кому-то помогать. Есть такой интересный принцип, когда в библейских школах учатся, если там пастыри где-то тренируют в этих библейских школах, то всегда говорят, помните, что церковь будет всегда развиваться вместе с вами. И если вы перестанете духовно развиваться, и церковь перестанет, она дальше вас не уйдет. Ну, если в церкви все функционирует правильно, и вы перестали, то и там все встанут тоже. Вы пошли дальше, и все пошли дальше. И нам точно так же, если я хочу кому-то помогать, то мне надо не просто до чего-то достичь, а все время идти. Тогда я другому смогу помочь. Жена, муж, жене. Братья и сестры, если вы не преображаетесь в образ Христа, вы никогда никому не поможете в этом. Иисус никогда бы не смог влиять на своих учеников, если бы он сам в себе не имел богатой жизни. У него был этот стержень внутри, и поэтому они шли за ним. Помните, когда от него все ушли, там многие поуходили, 70 учеников, и он разворачивается к 12 и спрашивает, а вы не хотите пойти? Потом уходят все. А перед этим помните, о чем он говорит? Я хлеб жизни, кто меня ест, тот имеет жизнь вечную. Я пришел с неба. Он им про манну там сравнивает вещи. Они ничего не поняли, думают, что это за хлеб, как его есть, ну что, я буду есть его. Они подумали, что он там, что-то там он. И народ разошелся от него, ученики. Он разворачивается и говорит, вы, может, тоже пойдете? Что ему говорит Петр? Кто помнит? У тебя глаголы, слова. Слова вечной жизни. По-русски слово. Интересно, почему русские поставили это слово? Глаголы. глаголы, которые действия производят, да? В немецкой стоят word, и в английской, если не ошибаюсь, тоже. А русский вот именно хорошее слово сюда поставил. Не просто слова вечной жизни, а глаголы, то есть эти слова действуют. Они видели, что у него есть этот стержень какой-то внутри, то есть у него есть эта богатая жизнь. И поэтому он мог на них влиять, он мог их из жизни изменять. Нам с вами помнить это надо. Апостолы отличались от нас тем, что они видели ярко выраженную жизнь Иисуса Христа, которая не оставляла никакого равнодушия или никого равнодушного. Они видели это, что он живет. Это было неподдельное. Они, когда его нашли, то они к нему домой двое пошли, пробыли у него, выбегают на улицу и говорят: мы нашли Мессию. Как они его нашли? Они побыли с ним, пожили у него чуть-чуть, посмотрели на то, как он живет. Это Мессия. Это были не просто пустые слова, что он, это была бытовая жизнь, в которой Христос был, и они увидели, что это в бытовой жизни, что это Мессия. Это не такой, как мы. Поэтому они хотели передать эту жизнь дальше. Какую жизнь? Откройте 1 Иоанна, 1 глава, 1-4 стих. Ой, 1 Иоанна. Ну да, 1 Иоанна, точно. Первое послание Иоанна. 1 глава. С 1 по 4 стих. Дальше, четвертое.
И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Смотрите, здесь у нас написано, поэтому апостолы хотели передать эту жизнь дальше. Это жизнь, про которую они пишут здесь. Эта жизнь не на земле появилась. Это была интервенция. То есть эта жизнь пришла на землю. Здесь где-то в Израиле. Снаружи. Эта земля на эту жизнь не произвела, она нигде не появилась. Это была интервенция, это было снаружи. Дали людям жизнь. И поэтому вот это слово, он говорит, ибо жизнь, второе видите, ибо жизнь явилась. И мы видели чего? И свидетельствуем, и завещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. Смотрите, она где-то была там, и теперь она сюда пришла, на землю, эта жизнь. Это интервенция называется слово. Это внедрение.
Нормальное значение слова, это как завоевание, да, интервенты, которые пришли.
Да, они пришли снаружи и завоевали. И вот так же точно Бог, то есть он пришел снаружи, он внедрился сюда и начал завоевывать здесь, да, то есть она пришла не снутри, не на земле, не придумали ее, не на земле ее родили, не кто-то там сел, изобрели ее, эту жизнь, и теперь могут все жить. Эта земля была настолько продана греху, что Бог пришел, он родился и пошел, и она стала распространяться, эта жизнь. И поэтому апостолы пишут, мы свидетели этой жизни, которая пришла от Отца. И мы теперь ее дальше раздаем. Смотрите, она у нее, что произошло? Она здесь в этой точке появилась и пошла по всей, распространяться по всем континентам, да, отсюда. То есть он говорит, она пришла снаружи, она пошла, и мы ее свидетельствуем. И дальше он пишет, смотрите, 2 глава, 1 стих. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Вот она жизнь. Жизнь, когда я не делаю грехов. Это вечная жизнь, они ее пошли распространять. А если кто и согрешит, то помните, есть адвокат, который стоит, который умер за грехи наши. Цель этой жизни, чтобы мы не делали греха, чтобы мы жили, чтобы наш характер был похож на характер Христа. А если и сделаем грех, то знаем, что есть Христос, который нас оправдает. Ничто не убеждает других так сильно, как свой личный пример. Он показывает, что это возможно, и как возможно это сделать. Я другим буду рассказывать о Христе, что им надо изменять свой характер, а сам не могу изменить свой характер, то они нас будут слушать. Может, из уважения, как японцы, они слушают. Разворачиваются и делают свои дела, как делают. И даже тогда, когда от Иисуса ушли 70 учеников, после того, как Он рассказал им о том, что Он хлеб, сошедший с небес, ученики не оставили Его. Вот то, что мы с вами читали. Помните, многие из учеников Его слышат, то говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Нет, говорят они, а другие не захотели верить в такого Бога. Эти не хотят, а те уходят. А эти остаются. Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, и Бог живого. Ничто не убеждает человека сильнее, чем личный пример. Личный пример показывает другим, что это возможно. И поэтому они могут это делать. Если они будут видеть, что у меня это функционирует, тогда они... Помните, я в воскресенье рассказывал про эту книжку, которую читают? А что вы ее читаете там, собираетесь? Делать вам нечего. Не помните, я на проповеди рассказывал? Библию. Я говорю, что черную книжку какую-то сидят, собираются, читают там недельными каждый раз. И когда он увидит изменения, у него спросит, откуда ты изменился? Он говорит, а вот в этой книжке написано. Только мне надо ее тоже, наверное, почитать. А больше не убедит ничего. То есть, толку ходить людям в Евангелие рассказывать, если во мне не происходит никаких изменений, мало, да? Может быть, и придут несколько человек, но влияние не будет такого. Возьмите того же Павла, он шел, и все люди видели, какой он с преданностью и самоотдачей проповедовал Евангелие. И поэтому его последователи были такие, Тимофей тоже так же в тюрьме сидел. Другие, которые там были, да? Петр и все остальные. И их ученики шли дальше, и их ученики шли дальше. Я рассказывал про... я, по-моему, сейчас в воскресенье рассказывал про Августина, да, когда книжки... Ну, пожалуйста, простой пример. Как вы думаете, ученики Августина жили? Если они видели пример своего пастыря, который вместе с паствой умирал, и сказал, что если паства будет умирать, значит, я буду умирать. Для них это было непостижимое, для многих. Ну зачем умирать вместе с ними, когда надо голову спасать такую, такого влиятельного человека для христианства? Я думаю, что они также, эти ученики, которые ушли, потом спаслись, они видели пример на глазах. Дальше. Искренняя любовь к людям. То есть первое, мы с вами сказали, что надо самим изменяться, второе, иметь искреннюю любовь. Если я хочу кому-то помочь, мне его надо любить. Когда мы кому-то хотим рассказать какие-то истины, то человек начнет закрываться. Чем мы сможем его открыть? Только нашей любовью, которая не наша, а чья? От Христа. Мы с вами много говорили про любовь. Можете взять их опять, они в интернете есть. Можно, мы когда закончим, мы сейчас диск запишем, MP3, все, что мы когда-то здесь говорили, чтобы уже было, кто хочет взять, потом послушать. Смотрите, любовь-то это не наша. Ведь Христос же не требует от людей сентиментальной любви. Вот сиди и молись, чтобы у тебя чувство появилось к этому человеку. Нет. Проблема все в том, что я чуть-чуть понял, как жить надо, а он вообще ничего не понял. Я хочу ему помочь. И он начинает сопротивляться. Может обвинять, может извить, может психовать, может за глаза наговорить, не знаю, что-то такого, да? Дальше, чем больше мы любим человека, тем больше истины мы сможем ему сказать, и тем самым помочь изменению характера. От того, сколько я его люблю, зависит, сколько я ему скажу. Это касается всех христиан абсолютно. А тем более лидеров групп, руководителей каких-либо служений, душепопечителей, пастырей, всех отцов, матерей, каждого, кто так или иначе связан с работой, с людьми. Я помню, как-то один лидер говорит, вот, что ж там это было, он говорит, вот я дал своим какую-то там штуку и сказал, чтобы они это сделали. Теперь месяц прошел или два, а они никто не сделали. Я говорю, и что? Что, я за ними бегать буду, что ли? Я говорю, если лидер, значит, будешь. А если не будешь, значит, не лидер. Уходи. Пусть придет тот, который бегать будет. Подход. Понимаете подход, да? То есть один говорит, вот я лидер, я им дал, а они не слушаются, я бегать за ними не буду. Но Христос не так говорит. У него другой пример лидера был, да, у Христа. Он так делал или нет? Вот они не слушаются, ну и ладно. Не хотят, как хотят. Но пошел и умер еще за них, за то, что они не слушались. Интересно, но он говорит, если одна потеряется, то я оставлю 99 и за одной пойду. Он не говорит, ну не хочешь, надо, ну и бегай там себе. Любовь имеет практические формы выражения. Давайте посмотрим. Первое – доброжелательность. Желая добра, смотрите, если я говорю, что я люблю человека, то вот этот автор пишет нам, смотрите, он говорит, тогда она как-то должна выражаться, эта любовь. От того, что ты говоришь, что ты любишь, никому не легче, ни Богу, ни тебе, ни этому человеку. Есть такое хорошее выражение, когда пастыри тренируют, они говорят, если вы... Вы можете много говорить людям, что вы их любите, но если вы будете проникать заботой к ним, к их проблемам, к их нуждам, к их делам, ездить к ним, спрашивать, приходить, говорить, то вам не надо будет говорить, что вы их любите. Они это и так будут все знать. Он, то есть не надо даже говорить, что ты их любишь. То есть если я буду, если вот эти качества будут в моей жизни работать по отношению к другим, мне не надо будет говорить, сестра, я тебя люблю. Брат, я тебя люблю. Он и так будет знать, что он говорит, да я и так. Христос, помните? Петр, любишь ли меня? Mm-hmm. Что говорит Петр? Люблю, люблю, люблю первый раз, да? Второй раз любишь, Петр? Люблю, люблю. Третий раз любишь? Что он говорит? Да ты и сам знаешь, что я люблю тебя. Что говорить-то? Вот я тут сижу, три раза от тебя отрекшийся. О чем это говорит? Где он у него прощения просил у Христа? Вы видели, чтобы он ему попросил? Пришел, сказал, Христос, прости, я три раза тебя отрекся. Может, и говорил. Библия нам не пишет этого, да? Может, и говорил он ему. Но факт заключался в том, что Христос говорит, ты меня любишь? Да ты сам знаешь, что я тебя. Вот я стою здесь. Я бы сюда не пришел бы. Тебя не любил. Интересно, просто интересно смотришь. Да? То есть любовь, она когда вот... Христос говорит, иди за мной. Душ, он же ему это говорил, Петру или нет? Петр же пришел к нему и говорит, не будет с тобой этого. Когда он говорит, я иду в Иерусалим. И он говорит, отвернулся к ученикам и говорит, кто хочет идти за мной, возьми крест свой. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Он ее во дворе у Каиафы потерял, Петр. Когда три раза отрекся от Христа, первосвященник. Говорит, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. И пришел. А что ты пришел-то, если я это не я, и ты от меня отрекся? Понимаете?
Он плакал.
И поэтому Христу не надо было эти, быть мы, я так представляю, или, может быть, автор поэтому нам и не пишет вот эти слова Петра, как он. А дело конкретное стоит, да? То есть плакал Петр.
Сердце видит, конечно.
Да. И вот он стоит перед Христом. И Христос знает, что он его любит, иначе бы он тут не стоял. Доброжелательность. Желая добра другим, никогда не допускайте раздражения на незрелость и слабость людей. Это одна из больших проблем. Как только я что-то знаю, то меня раздражать начинает, что другие не знают. Ну, это же так просто. Я спрашиваю себя, а ты сам когда это узнал? Когда-то тебе тоже было непросто. Это сейчас просто, а тогда-то, когда-то было тоже трудно, да? И еще как трудно. Кричал, на стенку лез, ночами не спал. А сейчас просто. Конечно, просто. А другой еще и не кричал, и не лез никуда. Полезет, покричит, поне спит, тоже просто станет. Павел говорит, вы еще не до крови сражались, говорит. Не переживайте. То есть смотрите, если я желаю добра... Кстати, кротость, это слово русское, переводится... Ну, это слово, оно не злобивость, да? Мягкость. Занфмут по-немецки называется. Кротость. Следующее. Понимание. Пытаемся ли мы понять этих людей, их проблемы, их нужды, философию их жизни, или как они тикают, эти люди, да? Почему они ведут себя так, как, именно так, а не иначе. Вот это наше с вами душепопечение, где мы с вами учимся, очень интересно это. Как раз таки там мы говорим, что прежде чем дать совет, надо понять человека, как он тикает, как он живет, как у него, чем он живет, где у него ценности, что правит его жизнью. Проблемы, они видны налицо, а внутренние проблемы никто не знает. Забота. Заботимся мы ли о том, чтобы он смог преодолеть свои трудности и понять все? Или мы думаем, раз неправильно делать, значит, надо пойти и сказать. А то грех на мне останется. Я когда это слышу, мне вообще, мне аж мурашки потеют. Я спрашиваю, ну почему ты хочешь пойти и сказать? Он говорит, так у Езекииля же написано, если не пойдешь, не скажешь, то грех на тебе останется. Я говорю, это единственный мотиватор, почему ты хочешь ему пойти грех, сказать, что он грех делает, чтобы самому чистым остаться. Конечно, легче. Высказался, а ты там трава не гори, как хочешь. Я уже разговаривал как-то с человеком, поговорил с человеком, а в следующий раз встречаюсь с человеком и говорю, как я с тобой разговаривал, так никогда ни с кем не разговаривай. Это было неправильно. Это грех был. Их надо видеть, эти свои проблемы, ошибки. И каяться в них и говорить, я неправильно разговаривал. Это был грех. То есть, если я... Понять его, смотрите, Филиппийцам 2.4. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. А что там написано в Филиппийцам 2 глава? Кто помнит? Сергей проповедовал, Юнт. Я несколько раз. Придется мне, наверное, не в Матфея возвращаться, а в Филиппийцы. Сильнейшее послание. Тема всего послания, что если можно так сказать, что человек... У человека есть два варианта, когда он живет. Либо он живет для себя, либо он живет для Бога. Если он живет для Бога, значит для других. Значит, нету другого. Третьего нету. Нету третьего, что я еще вот ни для кого не живу. Такого не бывает, да? То есть, либо я живу... И он очень много, часто в этом послании Филиппийцам пишет фразу по-немецки «гединунг» или «образ мыслей». В русском иногда «чувствование». У вас должны быть такие чувствования, как и во Христе, вторая глава. Он не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого. Гезинум по-немецки написано. Чик-чик-чик-чик-чик. То есть чувства и мысли, связанные принятие решений. Вот как он, так и вы, как он, так и вы. И он здесь пишет, смотрите, не о себе только, конечно, заботится, но каждый о других. Это было гезинум Кристи. То есть все послание говорит, что есть гезинум Кристи и есть меншлихис гезинум. То есть есть образ мысли людей и образ мысли Христа. И вот интересно он делает. Вот давайте, раз уж мы пошли, сколько там времени у нас есть еще? Есть чуть-чуть. Тут есть? Тут еще много? Нет уже. Тогда успеем. Вот откройте, я вам посмотрю, как он эту мысль. Покажу, как Павел, да, как Павел филиппийцам. Кстати, послание к филиппийцам 20 минут прочитать можно. Да? Ну, правда? Попробуйте.
Почесть, да, а вот
вникнуть. Да, это месяцы, наверное, надо, и годы тогда уже. Смотрите, вообще эта мысль интересна. Значит, давайте я сначала, я вам такие, вы можете их себе записать, подчеркнуть или где-то написать. Я вам такие эти, по-немецки, штрих-пункты, да? Как по-русски сказать, такие. Жемчужины. Жемчужинки такие. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот смотрите, Павел начинает послание, он пишет про себя, он говорит. Не подсказки, как же это сказать? Выборки такие. Вот Павел начинает послание, он пишет, вот смотрите, он говорит, я каждый раз, когда молюсь, вспоминаю о вас. Как вы думаете, много Павел молился? У него одна церковь только была? Нет. Вопрос. Если он каждую церковь в каждой молитве упоминал, то сколько же тогда он молился? Интересно, да? Вот смотрите, он пишет. Ну, смотрите, третий стих, первая глава. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Смотрите, он говорит, что мои молитвы о ком?
Вас.
О мне или о вас? о них. То есть он говорит, у меня есть моя жизнь, я сижу в тюрьме, а молюсь о вас, о других. И думаю о ком? О вас. То есть у меня мысли о вас, у меня молитва о вас, да?
Еще и послание к
вам. Сейчас еще посмотрите дальше. Теперь дальше, смотрите. Дальше он здесь пишет, о чем он молится там, да? Он молится, молится, потом дальше он говорит про себя теперь. 21 стих. С 21 стиха теперь первая глава. Ибо для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение. Если же жизнь во плоти или во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться, здесь желание петумиас наштейн, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Смотрите, он говорит, у меня есть, вот что, если я буду жить для себя, то мне сразу умереть и на небо. Это самый лучший. Лучший вариант. Гивин, я выиграю тогда. Когда я умру, я сразу выигрыш. Кто что хочет выиграть? Павел говорит, для меня, я хочу выиграть. Можно умру? Умру сейчас. Забери меня сейчас на небо. Я сразу выиграю. Выигрыш и оказываю. Фух, и выиграл. Да? Он говорит, ну это что меня касается. Теперь он смотрит вокруг и говорит, ну если жизнь моему, моя во плоти приносит плод моему делу, или для вас, он пишет, какая-то польза от меня есть, то я уже не знаю, что делать. Хочу умереть и быть со Христом. Но теперь же, если я умру, я ж вам надо помочь, да? То если вы от меня имеете что-то от моей жизни, тогда я лучше здесь буду мучиться и страдать. Потому что он выбирает мучение и страдания ради кого? Благо других людей. Разве не Христос это делал, когда он сюда пришел? Посмотрите, насколько помышления Павла отображают помышления Христа. И поэтому Павел имеет такую... дерзновение, некоторые люди говорят, наглость писать. Я не считаю, что это наглость. Я считаю, что это было, это Павел, он знал, что он писал. Дерзновение, он говорил, подражайте мне, как я Христу. И люди, которые слышали это, никто не мог обвинить его. Они знали и видели вот это, что он здесь пишет. Это были не пустые слова. Это было Фобельт, это было показано. Теперь смотрите, он говорит, значит, он им показывает, смотрите, вот это цель моей жизни, смысл, я так живу. Либо, если бы я жил для себя, то лучше сразу умирать. Смысла нет на земле жить для себя. Значит, единственный смысл на земле жить, если я кому-то помочь могу. Теперь он вторую главу начинает, говорит, смотрите. Он им говорит, третий стих, то, что мы с вами читали, да? Третий, четвертый. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Некоторые люди говорят, ага, значит, меня должны почитать все выше, чем себя. Он здесь про это пишет? Теперь смотрите. Не о себе, только каждый заботится, но каждый и о других. Он знает реально, про чем сейчас пишет. Молится за них, думает о них, живет ради них на этой земле, сидит в тюрьме ради них, ради людей. Ага, теперь смотрите дальше. И дальше он говорит, потому что в вас должен быть тот же образ мысли, какие во Христе Иисусе. Или те же мысли, что у Христа Иисуса. И дальше он говорит, какие были у Христа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Другими словами, он бы мог сидеть бы себе и в ус не дуть.
Да.
На диване сесть, ноги вытянуть после рабочего дня и смотреть телевизор. Устал. Он говорит, нет. Но унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти, смерти с крестной. Ага, он говорит, и вас должно быть то же самое. Мысли, образ мысли, гезинум по-немецки, чувствование, слово русское старое, да? То есть, вот смотрите, Христос мог бы хорошо себя уютно чувствовать, но он это не... Он унизился, и не просто унизился, а рабом стал. Он говорит, и вас должно быть то же самое. Про кого он теперь говорит? А перед этим про себя говорит. Теперь он говорит, смотрите, теперь он говорит, у них есть два человека, которые он теперь примеры приводит. Смотрите, что он пишет дальше. 19 стих, 2 глава. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея. Он в тюрьме сидит. Ему помощники нужны там, чтобы его обслужили. Он же все время кто-то с ним был рядом, помогал ему. Он готов помощника своего отправить
Это пускали к нему его брата,
да. К ним туда, да, к филиппийцам, да. Он мог отправить, он готов отправить того, кто ему помогает, отправить к ним туда. Зачем? Чтобы им было лучше, а ему хуже будет от этого. Представь, это вот это образ мысли Христа. Смотрите.
Не обязательно Тимофей был при нем, да,
он был при нем сейчас. Вот смотрите, он здесь пишет. Послать, узнав о ваших обстоятельствах, смотрите, зачем? Дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Теперь дальше. Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Он здесь сидит, а заботится о них. И дальше. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Теперь посмотрите в русский хорошо, прям параллельно сюда. 4 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Сюда опять. Потому что все ищут своего, первый стих, а не того, что нужно Иисусу Христу. Знаете, как интересно, да? А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Как я узнаю, что со мной будет? Казнят или оставят живых, да? Сразу его к вам отправляю, чтобы вы узнали это, чтобы вы не переживали. И говорит, я уверен, что он придет. Теперь смотрите, 25-й. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Они отправили Эпафродита, чтобы он послужил Павлу. И он его отправляет к ним туда. Он один остается, сейчас отправляет Эпафродита. Как только узнает, отправляет Тимофея к ним, Филиппа туда. Он живет ради других людей. Смотрите, и смотрите, что он дальше пишет. Потому что он сильно желал видеть всех вас. И тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Он сидит, болеет здесь, в Риме, да? Ему рассказывают, церковь в Филиппах узнала, что ты болеешь и переживает. И он начал переживать о том, что они узнали. Это люди, они не могли для себя жить, эти люди. Он, Павел говорит, я вот телесно сейчас в другом месте сижу, а духом с вами нахожусь, Коринфянам пишет. Это настолько жизнь была похожая на Христа. Дальше, смотрите, 26-й. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте уважение. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергаясь опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. За вас чуть не умер.
То есть он ходил туда, не проказывали, скорее всего, да?
Вот, он сюда пришел, и здесь заболел какой-то болезнью, но они его отправили, теперь он его с этим письмом отправляет к ним назад. Посмотрите, для чего? Чтобы им радостно было, чтобы им хорошо было. Теперь смотрите, третья глава, он опять пишет про себя, да, что все почитает за ссор, за мусор, мы это вот в воскресенье только как раз говорили. И теперь смотрите, что он здесь-то, 15 стих 3 главы. Ибо кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Смотрите как. 13-14. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. У него цель жизни, он здесь пишет, Христа познавать. Я хочу быть на него похожим всем нутром. Давайте сначала. 8 стих. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познавать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Видите? Цель его жизни какая, Павла? У него есть цель жизни, он стремится Христа познать, достигнуть его, этого Христа, да? Быть похожим на Христа. Если страдать, значит в страданиях реагировать, как он реагировал. Если умирать, то умирать, как он умирал. Если жить, то жить так, как он жил.
Жизнь для других.
Жизнь для других, ради других людей. Это его. И теперь, представьте, Павел, если он встречается с человеком, который жизнь для других. Вот наша с вами трансформация характера. Как, сколько надо иметь сил, терпения, понимания к нему? Как подойти к нему и как объяснить ему это? Не так обрезать, нарезать, нарубить шашкой, пощечин понадавать. Неправильный, вот я правильный, да? И дальше он, смотрите, что пишет. Вот сейчас еще раз хотел, 15-й, 16-й, да? И кто из нас совершен, так должен мыслить. То есть он говорит, если ты совершенный человек, если ты достиг возраста, возраста Христа, скажем, если ты понял это, да? Если ты говоришь, что ты уже что-то знаешь в христианстве, что-то понял, то тогда тебе должно быть гезинунг здесь опять стоит, такой же образ мысли. Теперь смотрите, если же вы о чем иначе мыслите, то это вам Бог откроет. То есть если вы это еще не поняли, не беда, вам Бог откроет. Время надо, да? Не так просто это бывает. Он понимает их. Он понимает, что это не сегодня, на завтра происходят такие перемены. Теперь смотрите дальше. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Это значит, что ты, если ты это еще не понял, это не значит, что ты сейчас умереть от печали должен. То, что понял, сделай сначала, да? Теперь дальше. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. И вы сейчас знаете, что он имеет в виду. Кого он имеет в виду? Себя, Тимофея, Эпафродита, Иисуса Христа. Христа они видели, филиппийцы? А его, Тимофея и Эпафродита, видят. И поэтому он говорит, смотрите, Христос был, он пришел, умер, а мы вот они, в аквариуме рыбки. И поэтому он говорит, вот вы на нас смотрите, потому что мы делаем, как Христос. Мы дошли до того, что мы живем, как Христос, да? Наша тема с вами, если я буду иметь заботу о людях, понимание, доброжелательность, искреннюю любовь к людям, тогда я могу, а тогда они меня увидят, если я буду жить, стремиться жить так, как хочет Христос от меня жить. Поэтому наша цель с вами, церкви, какие? Зрелые, радостные, дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие церковь, распространяющие Евангелие. Это цель. И к этой цели Павел шел, будучи в конце жизни, он все еще идет к этой цели. Он все еще не дошел. Он все еще говорит, мне мало, я все еще стремлюсь. У нее нет конца у этой цели, у нее конец на небе. Не может христианин на земле достичь конца. Все, я теперь натренировался быть как Христос. Ее нету. И поэтому нам не надо печалиться, сидеть, что мы не такие, как Павел, как Эпафродит, как Тимофей, как Христос. Но мы знаем цель, и мы к этой цели идем. И эта цель стоит чего-то, да? Это почитать все свои, ну, представьте, у людей образование, опыт есть. Павел говорит, ради познания Христа, перед Христом это ничего. Потому что все это от кого? От Христа. Моей заслуги в этом ничего нет. Он бы меня туда не поставил, я бы там не учился. И смотрите теперь наш с вами гимнацию, где появляется... 10 стих. Я, кстати, проповедовал на него как-то. 10, 11, 12. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам неблагоприятные обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным». Все он говорит, я не щелкнул пальцем, Бог. Не сошел ко мне ангел, не тронул меня, и я не вот теперь я стал довольный всегда. Научился быть довольным. Это не так просто. Смотрите, тем, что у меня есть. Умею, опять от слова научился жить в скудости. Умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Часто этот стих цитируют на проповедях проповедники. А перед этим 12-11. Мы все можем, мы все можем. Да тут не про это все идет. Тут речь идет, когда у тебя хлеб заберут, а ты мекать не будешь. Плакать не будешь, никого обвинять. Будешь?
Тут не про... скажешь, что тут... у меня такой диагноз, извини, там 3-4 месяца, вот интересно.
Я и говорю, да, вот и есть. И согласитесь, что это надо было научиться. Это не так просто, что раз я, мне все равно, что у меня делать.
Меня там казнят, не казнят. Если не казнят, значит, вы дальше вам служите. Ну, если казнят, значит...
Представь. Представь себе, я прихожу к одной сестре, значит, ей 80 с копейками, там, в Дортмунде, она лежит в больнице, лежала недавно в больнице, у нее там на ноге рак был кожи. Ей там где-то вырезали, и на ноге, значит, заклеили это, да, вставили туда, пересадили это все там. Я спрашиваю, ну как вы, сестра, там, как ваши... Она говорит, вот я сижу и думаю, ну от чего-то же я должна умереть, чтобы к Богу попасть или нет? Ну от этого, не умру от этого, от чего-то другого. Я же все равно умру, чтобы попасть к нему, да? Я сижу на нее, смотрю, вот приходишь в больницу людей посещать, вот смотришь на человека и думаешь, хочется каждый день ходить к таким больным. Который, да, представьте, вот так спокойно сидит, там дочь ее нам звонит, там 60 лет ей дочери, да. Ну мамка наша, она вообще, мы пришли к ней, она нам такое дает. Ну придумала тоже. Да что она вот, вот она живет. Ну умру, заживет, значит будет дальше жить. Не заживет, значит к Христу пойду. Не от этого, так от другого, я же все равно умру. Да? Гуд, давайте дальше, значит. Видят ли те, с кем я говорю, что меня они вообще интересуют, что я не свой интерес защищаю, это 6-2-3 забота. То есть, когда я им говорю, они понимают, что я сейчас не себя защищаю, а что я сейчас... Не, еще здесь еще. Я вот прочитал филиппийцам, да, не то, не о себе, кажется, забочусь. Видят ли те, с кем я говорю, что меня они действительно интересуют, что я действительно забочусь о них, а не так вот для, знаете, для галочки подошел спросить, как дела. Как немцы говорят, wie geht's gut und selbst?
Muss.
Verstanden, tschüss. Все, поговорили. А попробуйте вот когда-нибудь, вот, если у вас есть кто-нибудь, с кем вы так разговариваете, как дела, нормально, хорошо, у тебя тоже, или у христиан они, как дела, по благодати, а у тебя так же. Да? Попробуйте в этот момент, когда вы уже знаете, что он сейчас ответит, скажите, плохо. И вы увидите человека, он настолько опешит, что он даже не будет знать, что говорить теперь. Он настолько привык, что вы ему сейчас скажете, хорошо.
Если в следующий раз не будете спрашивать, как делать.
Ну, по крайней мере, ему сейчас придется
остановиться. Я это сказал, он больше со мной
не будет. Придется, во-первых, остановиться, и он даже не будет знать, что делать надо. Я говорю иногда в магазине, знаете, когда деньги здесь даешь, они тебе сдачи дают, и ты говоришь, дамкиш, они тебе говорят. Они тебе говорят, ну хорошего вам еще дня. И все, как все отвечают? И вам тоже. И они говорят, спасибо, да? Я не специально, но иногда у меня так получается, когда мне говорят, хорошего дня, я говорю, спасибо. И они говорят, спасибо. Поняли, да? То есть я не говорю и вам тоже. Они говорят, спасибо. Я говорю, спасибо, и дальше ничего не говорю. Он мне спасибо. То есть она ждет, что я сейчас скажу ей.
Штампы,
да. И вот здесь вот я пришел. Мне говорят, человек, там у него проблемы, я пришел к нему, он видит сейчас, что меня они интересуют, или он, ведь это же люди чувствуют. Это же есть какая-то такая внутренняя чувствительность, вот меня они действительно интересуют, или я для галочки пришел.
Да.
Терпение, если человек формировался на протяжении 20, 30, 40 и 50 лет, то у вас никогда не получится за одну беседу выветрить из него все это. Это просто невозможно, это немыслимо. Требовательность. Вместе с этим любовь не позволяет вседозволенности. Любя этого человека, мы говорим ему, что он должен это сделать, должен измениться в той или иной сфере. Знаете, почему мы не говорим людям о их грехах? Потому что мы боимся их. Мы боимся, что они плохо о нас подумают, что мы потеряем уважение в их глазах и так далее и тому подобное. Что они в церковь идут, перестанут ходить и так далее. И мы за глазами этого человека судим его, осуждаем его действия и так далее, но ему не говорим. И поэтому Иисус говорит, Павел говорит, не извинительный ты человек, судящий другого, и сам делая тоже.
Да. О. Что надо было бы судить, если в другом дело ему что-то сейчас хуже, да?
Нам надо научить его быть дисциплинированнее. Спрашивайте с него, чтобы он исполнял то, что вы ему говорите. Он должен научиться подчиняться вам. Выражение такое. Почему? Потому что я ему добра хочу. Я переживаю за него. Я люблю его. И поэтому мне, ну ты хочешь, чтобы я тебе помог? Да, тогда делай, что я тебе говорю. А поэтому домашнее задание. Мы ничего не делаем. Мы делаем вот это, практически теперь начали делать. Да? Поэтому... Приходит кто-то на доску печенья, я ему целую кучу домашних заданий, он домой пошел работать теперь.
Да, доска печенья, конечно, сильно.
Поэтому дальше мы с вами это уже проходили, да, человек, посвященность истине священного писания, человек должен ясно понимать, что и зачем ему надо исполнить. В этой точке ему нужна помощь людей, знающих Библию. Человек приходит, рассказывает о своих проблемах, и я спрашиваю, как ты Библию читаешь? Ну, 2-3 раза в неделю, по 30 минут, может, я так примерно читаю, да. Один человек пришел. Ну, это уже о чем-то говорит, да? Для этого нам надо любить Библию, хорошо знать Библию, иметь умение ясно и точно объяснять смысл Писания, библейские принципы, чтобы помогать другим. Мы должны сами уметь применять все эти истины в нашей жизни. Вспомните Ездра 7.10, что там написано? Ибо Ездр расположил сердце свое изучать закон Божий, исполнять его и учить Израиль. С чего началось? Изучать, исполнять, учить. Не забывайте, напишите себе здесь, вдруг когда-нибудь вы заглянете сюда, так случится, найдет на вас что-то. Ездр 7.10, можете его вообще наизусть этот стих выучить. Изучать, исполнять, учить. Это очень интересно. По-немецки получается «lernen», «leben», «lehren», «triель», «драель». Lernen, leben, lernen. Когда вы объясняете что-то человеку, и он не понял вас, то задайте вопрос, а может быть, это я неправильно объяснил ему? Я поймал себя на мысли, что как я даже не... Вот в один момент я себя поймал на мысли, когда я разговариваю с человеком, и он не понял. Я говорю, ты меня неправильно понял. И стал внимательно слушать другие, как разговаривают. И когда я слышу других, как разговаривают, я вдруг поймал, обратил внимание, что это все так говорят. Когда человек не понял, я вот сейчас за последнее время ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, я, наверное, тебе неправильно объяснил. Обычно сразу люди говорят, ты меня неправильно понял, я не это имел в виду. Сразу кто виноват здесь становится, он или я? Я сразу с себя все снимаю, ты меня неправильно понял. Я вот так старался, трудился, и я сижу, вот кушаю, у нас конференция была, я сижу, кушаю за столом, а рядом разговаривают люди, сидят, и я слушаю, о чем они говорят, я говорю, я рассказывал на душу вообще, я ухахатываюсь, смеюсь, мне так смешно, думаю, ба, они даже сами себя не слышат, что они говорят. Да я не это имел в виду, ты меня неправильно понял, и так далее, и тому подобное, да? Наша с вами бочка легендарная. Бочка состоит из множества планок. Сколько будет воды держать, сколько последняя планка. То есть нам надо найти самую большую проблему человека, попробовать эту проблему подтянуть ему. Или у нас, если есть. Ну все, теперь вперед, выправлять свои характеры и помогать другим. Все, вот наш с вами закончился. Я не знаю, какие-нибудь... Я знаю, что... Мы разговариваем с некоторыми, мне говорят, что вот то, что мы сейчас начали в душепопечении, намного больше эффект дает, чем вот это, вот то, что мы здесь целый год собирались. Вот это. Поэтому мы с вами сделаем, и сейчас те, кто учится, будут учиться дальше, а потом, когда мы закончим, мы потом, следующий, если кто захотят, мы опять этот класс сделаем, да, чтобы тогда они могли другие пойти потом еще дальше учиться. Ну, там побольше, там где-то два точно будет идти.
Раз в месяц.